Парит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен роли личности в истории. Шутка. Давайте прямо поговорим о Сталине в связи с победой во Второй мировой войне. У нас в гостях Роман Юрьевич Аторин, историк, древнеправославный, преподаватель одного из московских вузов, с подачи которого эта программа и происходит, потому что на прошлой программе Роман Юрьевич очень удивился, что к Сталину могут быть какие-то претензии, и сказал, ну как, в любом учебнике для 10 класса все написано. Спасибо, Роман Юрьевич. У нас в гостях Ирина Владимировна Карацуба, историк, просто православный, и, ну, в общем, имеющий отношение к учебникам. Вот недавно, как мы сейчас выяснили, была в жюри конкурса «Человек в истории России. 20 век». И у нас в гостях Сергей Вячеславович Болотов, историк, православный, который вот сейчас защищает, или уже защитили, кандидатскую диссертацию историческую на тему о внешнеполитическом аспекте российской истории как раз в правлении покойного Иосифа Виссарионовича. Так что у нас есть люди, которые знают факты, есть люди, которые имеют мнение. Сейчас мы устроим коктейль. И я начну с того, что несколько раз за последние годы мы делали уже программы, связанные со Сталином, но как-то те программы исходили из того, что Сталин, сталинизм – это все история, это все очень приятно поговорить, потому что это прошло. А сегодня у нас в программе Сергей Вячеславович, человек, ну, я никого не назову сталинистом, пока человек сам себя не назовет сталинистом, но, во всяком случае, как раз люди вот 86-87 годов рождения у нас сегодня, они вот как бы, я посмею себе сказать, за. А вот люди других годов рождения, они не совсем за. И мой первый вопрос, наверное, тогда такой. Ведь совсем недавно я читал одного известного русского писателя, такое небольшое эссе на тему о том, что у дочки учительница оказалась сталинисткой, учительница биологии. И он хотел было пойти устроить скандал в школе, но потом передумал, потому что говорит, ну, сталинизм – это не актуально, не опасно, а так у дочки будет хоть представление об этом древнем антикварном явлении. Пусть познакомится. И почему, собственно, насколько сталинизм и желание увязать Сталина с историей России, с ее победами, с ее величием, с ее православием. Насколько это актуально, насколько нет? Как вам кажется, Ирина Владимировна?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, мне очень нравится наш состав. Вот мой преподаватель физкультуры на первом курсе Московского государственного университета ласково обращался к нам, студентам-историкам, со словами «историки, истерики и прочие бухгалтера». Ну, а поэтому у нас такой разговор историков с истериками. Я себя имею в виду, потому что я очень, значит, под словом «истерик», я очень однозначно и очень, я боюсь, так горячо отношусь к этой теме. Я думаю, что тут Сталина, о котором мы говорим сегодня, это миф о Сталине, и его нужно анализировать по законам мифа. Да? Но при этом это какой-то из главных структурообразующих элементов сегодняшнего дня, вот этот миф о Сталине. И мне кажется, что тут уже вообще работа проделана, и работа большая. И я бы тут назвала, ну, помимо там таких людей, как Померанц, Борис Дубин там, и многих других, в том числе и вот тех, чьи работы я недавно 3 недели подряд читала, школьников, которые писали сочинения в мемориал на конкурс «Человек в истории 20 века». Они тоже очень интересно, думали о Сталине, говорили о Сталине. Я хочу напомнить, что вот знаменитая формула «Сталин – эффективный менеджер», она принадлежит мемориальской девочке. Только она написала ей не в эссе, а вот когда она выступала, защищая свою работу, ее спросили, ну, все-таки что для вас Сталин? Она подумала, потом сказала, ну, на мой взгляд, эффективный менеджер. Вот эта формула, исшедшая из уст от раковицы вот такого вполне 10 или даже 11 класса. Поэтому вот мне кажется, что Сталин это наш сегодняшний миф, один из главных, может быть, последний миф, советский и постсоветский. Очень важный для сегодняшней культуры.
Говорила Ирина Карацуба. Слово Роману Аторину.
Дорогие друзья, вот что касательно мифа о Иосифе Виссарионовиче Сталине, то лучше было бы сказать
Роман Юрьевича, потому что у нас, к сожалению, радио, а не телевидение. А Роман Юрьевич, мало того, что красивый, видный мужчина, но у него еще в кармашке рубахи, что для древле православного, надо сказать, нетривиально, висит георгиевская ленточка. Прошу вас, продолжайте.
Я хотел сказать о том, что миф о Сталине... Ну, здесь, опять же, встает вопрос, а о каком Сталине? О таком Сталине, который он был на самом деле, или о таком, которого нам преподнесли под соусом 20-го съезда КПСС?
В чем разница?
А в том-то и разница, что сейчас идет активная кампания десталинизации нашего общества.
В России?
В том числе и в России. Антисталинизации.
Это надо новость поставить.
И мы повторяем слова... Так. Сказанное Никитой Сергеевичем Хрущевым, который на так называемых, я хочу подчеркнуть, так называемых ошибках Сталина сделал себе звездный час.
А что вы считаете так называемыми ошибками Сталина?
Это так называемые, опять не буду повторять постоянно это слово, стратегические просчеты в Великой Отечественной войне. Это так называемые репрессии. Вот это так называемый вождизм и так называемый весь всеобщий тотальный страх, который якобы царил над страной во время правления этого человека.
Так называемые гонения на церковь?
А вот здесь уже, отец Яков, учитывая мои конфессиональные предпочтения, я скажу следующее. В гонениях на церковь виновата сама церковь, потому что синодальная система, она насквозь прогнила и не имела никакого отношения к реальной духовной жизни человека. Это была политизированная система, от которой, простите, всех тошнило.
Я все-таки с вами поспорю. Она прогнила не насквозь, а насквозь. Сергей Вячеславович, на ваш взгляд, миф о Сталине и реальность?
Ну, у меня есть претензии ко всем сторонам. Сталинисты мне не нравятся, потому что они транслируют про сталинскую мифологию псевдоисторическую, а антисталинисты мне не нравятся тем, что когда они набрасывают, особенно активно в последнее время, известную субстанцию на Сталина, они при этом попадают на историю нашей страны, на народ, и если у человека нет достаточно искусства, чтобы, выражая свое негативное отношение к Сталину, не плевать на нашу историю, я считаю, что ему надо помолчать, а потом помолчать еще раз.
Вы согласны с Романом Юрьевичем, что сейчас идет активная кампания по десталинизации?
Да.
А в чем это проявляется?
Это проявляется в деятельности приближенных президенту Медведеву лиц, которые всячески пытаются в медийном пространстве транслировать мысли о том, что Сталин – это тиран, что ему свойственны всякие преступления, и что наша страна также вместе со Сталиным виновата в различных преступлениях, вплоть до обвинений в равной с фашистской Германией степени вины за развязанные Второй мировой войны.
Это Сурков?
Нет, не Сурков, это вот такие люди, как Федотов и же с ним. Федотовский есть там совет по чего-то там.
О, говорил Сергей Болотов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Напоминаю, это прямой эфир 8-800-200-22-12, бесплатно из всех районов России. Ирина Карацуба.
Ну вот я рада, что все высказали свое кредо, да. Я только тоже как-то, честно говоря, очень недоумеваю, когда говорят, что в стране идет активная кампания десталинизации. Если вы имеете в виду совет по взаимодействию с органами гражданского общества при президенте Российской Федерации, который сейчас возглавляет Михаил Федотов, раньше Элла Памфилова, то ведь они вместе с мемориалом разработали программу. Вот, программа, в названии этой программы даже не слово десталинизация, там есть слово о национальном примирении, там, увековечивании памяти. Будет принята эта программа, не будет принята эта программа, это как бы отдельный разговор. Да? Это просто опубликованный документ, довольно подробный. Кстати говоря, документ, который даже среди самой либеральной общественности вызвал очень неоднозначное отношение. Вот, скажем, и мне кажется, что отзыв на эту программу, который написал Эмиль Абрамович Пайн, наш замечательный социолог, конфликтолог, специалист по вот, современной национальной проблематике, это, вот он сделал очень веские замечания к этому проекту. Да? Я не вижу никакой десталинизации. Да. Я вижу, наоборот, накат как бы неосталинизма.
Давайте вот чуть-чуть сузим тему. Вот до все-таки церковной нашей жизни, передача наша церковная, что бы вы назвали десталинизацией в сфере церковной жизни современной? Нужна десталинизация здесь, в сфере жизни религиозной, церковной?
Отец Яков, мы тогда вообще завязнем в том, что такое десталинизация. Потому что, на мой взгляд, это сложная проблема. Так. На мой взгляд, десталинизация означает вообще перестройку нашей жизни. Потому что при нынешней системе политической и общественной несвободе и тотального распада всего, в том числе и церкви, о какой десталинизации можно говорить? Я хочу напомнить знаменитый текст, на котором, собственно говоря, все и закончилось. Я хочу напомнить отца Петра Мещеринова, который долго, некоторое время вел блог. Вот, значит, 2 года назад, летом, один из последних постов в этом блоге под названием «Футурологическое» всем нашим слушателям рекомендую. Блестящий текст. Ну, собственно говоря, это последнее, что успел написать отец Петр. Дальше его живой? Церковные власти, слава тебе Богу. Но никакого ЖЖ уже нет, но народ все сохранил. Вот там очень хорошо было написано о том, что такое сегодня Сталин, в том числе и в церкви, да? Поэтому я думаю, что ставить эти вопросы надо, говорить надо в нынешней ситуации, как общественной, так политической, так и церковной, это абсолютно безнадежное дело.
Говорила Ирина Карацуб, у нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот коммунистов спрашиваю, почему вы оправдываете те преступления, которые творили при Сталине? Они говорят, так все правильно было, так и надо было, иначе мы социализм бы не построили. Да, говорит, власть была строгая, но справедливая.
Спасибо, Александр. Говорит Сергей Болотов.
Ну, давайте тогда я сначала отвечу на замечания слушателей. Например, никак не способствовало построению социализма истребление верующих в СССР. Объективно они не представляли никакой угрозы для построения любого общества, капиталистического, социалистического, потому что это были люди, не ориентированные на участие в политической жизни.
А по поводу... Но, Сергей Вячеславович, можно я от имени атеистов скажу, потому что они у нас бывали анонимные, я их больше так звать не буду, и они мне объясняли, что верующих следовало, так сказать, разъяснять, потому что строительство социализма требовало напряжения всех сил, единства страны. И если кто-то машет кадилом вместо того, чтобы класть кирпичи на дне прогресса, то он мешает, это лишний элемент, он должен быть оттеснен. Это логика 30-х годов.
Оттеснен, но не физически истреблен, к тому же жестоко. Вот, кстати, по этому поводу вот мне не нравится логика моего оппонента по поводу того, что вот церковь прогнила, так им и надо. Вот с точки зрения старообрядцев это называется: у соседа корова сдохла, а мы радуемся. Какие же вы христиане, старообрядцы, если вы радуетесь, что десятки тысяч православных, пусть и никониан, там, еретиков, с вашей точки зрения, были зверски убиты?
Отвечает Роман Атодин.
Дорогой Сергей, мы не радуемся, что десятки тысяч, как вы выразились, откуда они взялись, эти десятки тысяч православных, были убиты. Наоборот, при Сталине церковь имела некую передышку, когда Алексей Симанский наладил отношения с Иосифом Виссарионовичем, и наоборот было. Когда Сталин понял, что немножко не в том направлении идет Роман государственная политика в отношении церкви.
А можно по годам, когда святейший патриарх Алексей наладил отношения с Иосифом Виссарионовичем?
Алексей Первый.
Да, когда, в каком году?
Простите, патриарх Сергий.
А, патриарх Сергий.
Ради бога, извините.
Наладил. А мне вспоминается про патриарха Алексия рассказ одного моего знакомого, человек был очень пожилой, служил в Елокрумском соборе, и он вспоминал, что однажды он оказался случайно свидетелем разговора патриарха Алексия с графом Игнатьевым, знаменитым дипломатом, перешедшим на сторону большевиков, автором воспоминаний «50 лет в строю», которым злые языки приделывали и ни одного дня в бою. И вот святейший патриарх, которому уже за 80, Игнатьев, которому за 80, и вдруг в ходе разговора патриарх Игнатьев говорит: граф, а вы помните, вот когда мы еще были живы, имею в виду до 17-го года. Все, возвращай слово Роману.
Простите, еще одна ремарочка в отношении Сергея. Вот меня очень возмутили слова, когда он сказал, что мы радуемся, что никонианская корова сдохла. Во-первых, мы не радуемся, во-вторых, мы констатируем факт, что никонианская корова сдохла. Во-вторых, если раньше нас гнали жандармы, то в советское время нас бомбила авиация. Нам было то же самое. Нам попало сторицей, так и как называемым никонианом. Но проблема в том, что никоняне все время ходили под политической властью, независимо от режима, независимо от той или иной формы власти. А старообрядцы остаются преданными Христу.
То есть никоняне, корова никонианская, которая все-таки жива, Роман Юрьевич, я вам доложу. Вот,
никонианская извините за грубость, это не мои слова, это слова Сергея.
Да, никонианская корова ходит под властью, а старообрядческая корова мечтает ходить под властью.
Если старообрядчество прогнется под нашей современной властью, я останусь старообрядцем.
Сергей.
Но я не буду ходить под властью.
Да, Сергей Болотов.
Попробуйте найти православного никонианского в вашей терминологии священника, который бы с такими же радостными интонациями, как вы в начале передачи, заявил бы, что православным старообрядцам так и надо было, что их в 19 веке царизм гнал.
О, Сергей.
Это история 350-летней апологии старообрядчества, когда на старообрячество гнали клевету. Это во-первых. Во-вторых, давайте вернемся к теме разговора.
Да, так. Так, значит...
Немножко. Мы все-таки собрались, хорошо, чтобы говорить о Сталине, а мы говорим о старообрядчестве.
Хорошо. То есть Сталин не допускал ошибок?
Нет, допускал, как и любой руководитель, у каждого есть ошибки.
Ага. Не уничтожал 20 миллионов человек?
Если уничтожить 20 миллионов человек, а 150 миллионов – это официальные данные переписи примерно конца 30-х годов, вопрос – кому воевать? Если погибло 30 миллионов, и треть из 150 миллионов составляют мужчины. Это же не суразится. Кому воевать? Кому на амбразуры идти? Какому народу, сколько нужно людей, чтобы построить эти заводы-гиганты, которые работают до сегодняшнего дня, и только недавно ахнул Саяно-Шушенская ГЭС?
И слово Ирине Карацубе.
Ну, во-первых, там не 150, там где-то около 180 было, да, со всеми оккупированными территориями перед войной. Вот, во-вторых, ну, это как бы это все уже посчитано, Роман, да, я не буду сейчас в это вдаваться. Я не про цифры, а я про то, что вот мне кажется, что в нашем современном сознании существует два взаимоисключающих образа Сталина, два взаимоисключающих мифов, которые очень гармонично сосуществуют, чем демонстрируют нам некоторые, мне кажется, функциональный сбой вообще в русской цивилизации и вот, ну, по крайней мере, в сегодняшнем дне. Потому что, с одной стороны, это показывают соцопросы, а большинство наших с вами любезных соотечий, как сказал бы Николай Карамзин, они убеждены в том, что Сталин – страшный тиран. С другой стороны, они убеждены в том, что Сталин – великий правитель, создатель государства, благодаря ему мы выиграли победу. Значит, этого Сталина абсолютно взаимоисключают, но они друг друга поддерживают в современном общественном сознании. Что свидетельствует о том, что тысячелетняя история России не научила русский народ отличать добро от зла. И тысячелетняя история русской церкви не научила ни церковь, ни народ отличать добро от зла.
Говорила Ирина Карацуба, у нас звонок из Невьянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. И здравствуйте, гости.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, вот у пророка Даниила я вот прочел такие слова, что Бог поставляет царей и низвергает царей, и все это зависит от того, насколько тот или иной народ достоин, то есть насколько его какие-то моральные принципы правильные и близкие, собственно, к Богу, к истине. Понимаете? И то, что Сталин именно, почему он именно у нас появился? И своими разве руками он расстреливал кого-то? Своими он, что ли, руками это делали кто-то? Заставляли профессоров чистить, значит, унитазы и потом перед друг дружкой это хвалились. Вот это вот эти мордовороты, вот эти, там, не знаю, вот это вот быдло. Понимаете? Вот это воинствующее.
Спасибо, Александр. Позиция ясна. Сергей Вячеславович, что должен был бы сделать Сталин, чтобы вы стали антисталинистом. Вот где, на ваш взгляд, грань, за которой действительно правителя следует признать невероятным законченным деспотом? Или такой грани нет?
Нет такой грани.
Хорошо, Роман Юрьевич.
Эта грань есть. Когда правитель сознательно ненавидит свой народ. Когда он знает те средства и те методы, посредством которых можно этот народ обеспечить ему достойную жизнь. И в то время, я к чему это говорю, сейчас Россия самая богатая в мире страна. Однако живет самая бедная. Дорогие мои, неужели ли это не целенаправленное воздействие на уничтожение народа? Не это ли неорепрессии 21 века, которые покруче
Роман,
сталинских...
богатая вы имеете в виду углеводороды?
В том числе.
Ну, знаете, вот недавно один путинский дружок сказал, что, занимающий большой пост, сказал, что люди – наша вторая нефть. Да? Очень трогательное высказывание. Не человека любое и гуманиста. Но разве страна богата нефтью, алмазами? Богатство страны душевное, здоровье и моральное. Вообще,
дорогие мои, кушать хочется всем, независимо от его состояния душевного здоровья. Мы сейчас говорим об идеологии, о воссоздании какой-то национальной идеи. Да вот она под ногами, дайте людям достойную жизнь.
Вы имеете в виду нефть?
Да при чем тут нефть? Я говорю, в общем, дайте им достойную зарплату, дайте им бесплатное образование, дайте им бесплатную медицину.
Это потребительски звучит.
Это не потребительски, это насущно звучит. Посмотрите, что делается с народом. Я сам из Курской области, из села Коровиковки, Глушковского района. Все, село вымерло. Колхоз растащили.
Вот ведь, Роман, а вы радуетесь про некинянскую корову.
Благодаря вашему Сталину и произошло.
Да нет, благодаря моему Сталину. Произошел подъем сельского хозяйства, и страна вышла на первое место по индустриализации.
Роман, за 10 Роман лет. Роман Юрьевич, Сергей Болотов.
А я вот думаю над вопросом Яков Гаврилович, и действительно, оказывается, мне это раньше не приходило в голову, действительно все сводится к тому, к той грани, ненавидел ли он народ или все-таки ненавидел. И оказывается, вот в чем вопрос-то. И для меня ответ ясен, поскольку я только что 3 года работал над сталинской политикой в области религии, и я не увидел там ненависть, я увидел логику, пусть очень жестокую, но это была логика, а не ненависть. И именно поэтому Сталин, он уже мертв, он уже не может совершить ничего такого, что заставило бы меня стать антисталинистом, потому что Сталин свой народ не ненавидел, русский народ. Это совершенно, я в этом уверен.
Говорил Сергей Болотов, и у нас звонок из Петербурга. Георг, здравствуйте, только очень кратко, 20 секунд.
Добрый день. Я думаю, что, во-первых, ваш древнеправославный очень агрессивный, а во-вторых, значит, мне кажется, что дело не в Сталине, а в том, что Бог попустил связь с грехами народа. Это начиналось с Ленина еще и так далее, и кончается вот сейчас Медведевым.
Спасибо, Георг. Мы на этом тогда сейчас уйдем на новости, но я в защиту Романа Юрьевича скажу. Тяжелое наследие сталинизма называть агрессивным, политизированным, если человек живой. Роман Юрьевич вовсе не агрессивный.
Я не агрессивный, я эмоциональный.
Ну, живой, то есть, а у нас привыкли, что вот молчи, и по-моему, вот в этом сталинизм. До встречи после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Премьер-министр России Владимир Путин встретится сегодня с руководством «Единой России» и представителями общественных организаций для обсуждения своей идеи о создании Общероссийского народного фронта. Белорусские власти предписали покинуть страну еще 3 российским правозащитникам, которые на днях прибыли в Минск, чтобы наблюдать за судами над задержанными по обвинению в массовых беспорядках во время акции оппозиции 19 декабря. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 4 генерал-майоров МВД. С начала апреля указами президента освобождены несколько десятков генералов. В Москве на Ваганьковском кладбище сегодня прошли похороны российского пианиста и педагога Владимира Крайнева. Военное сотрудничество между США и Россией налаживается, но много еще предстоит сделать. Заявил сегодня председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Малин, который находится сейчас с визитом в России. На юге Афганистана, в городе Кандагар, сегодня в результате нападения талибов на здание правительственных учреждений ранены по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает руководство главной больницы города. По меньшей мере 6 человек были убиты сегодня и 10 ранены в иракском городе Баакуба в 60 километрах к северу от Багдада. В Джакарте открылся саммит государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. На востоке Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 27 человек. По сведениям агентства France Press, все они погибли. В Японии тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием отказаться от использования атомной энергии. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью штурмовали город Баньяс, где продолжаются антиправительственные выступления.
Продолжаем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную Сталину в связи с победой в войне. У нас в гостях Ирина Карацуба, Роман Аторин, Сергей Болотов, все историки, все православные христиане, а Роман Юрьевич даже древнеправославный. И вот напоминаем, мы в прямом эфире, наш телефон 8 800 200 ровно 22 12, бесплатно для жителей всех районов России, у нас звонок из Москвы, Нина Васильевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, что меня удивляет? Ну что же пристали к этому покойнику, а? Дайте покойнику спокойно там быть, а? Что он такого сделал? Кроме хорошего, по-моему, для России, Сталин ничего плохого не сделал. Он ни за каким не ходил с автоматом в руках, за спиной. Так что давайте будем справедливы. Во-первых, он учился хорошо, наверное, знаете, училище,
Тифлисском, духовном.
Духовно, да. Так что он был всегда с Богом. Во время, когда война началась, он отлучился от всех и молился. Это говорил весь Союз. Так что давайте немножко будем уважать будем себя. Не обязательно Сталина, а вот себя.
Спасибо, говорит Ирина Карацуба.
Вот чудесный образец новейшей мифологии. Да, Сталин молился, Сталин лучше всех учился. Это, кстати говоря, ставит перед нами с вами, как историками, такое зеркало очень нелицеприятное. Потому что если филологи, например, смогли написать блестящую книгу Михаила Войскопова «Писатель Сталин», блестящая работа, то историки ничего на этом уровне не дали, увы.
Несмотря в смысле Сталин на... как историк?
В смысле Сталин как исторический деятель, да, Сталин как образ, Сталин как личность, Сталин как фигура, очень много литературы, но ничего, мне кажется, вот равного по уровню хотя бы той же книги Войскопова, а другом совсем нету. Но даже если бы историки что-то такое и написали, видите ли, за последние 20 лет мы видим такой процесс, когда историки могут писать все что угодно, а народное сознание развивается по своим законам в значительной степени и под влиянием телевизора. Но я хотела, на самом деле, сделать два очень маленьких замечания. Вот относительно того, что Сталин, конечно, как Сергей сказал, не ненавидел собственный народ. Но если человек инициирует приказы, разрешающие расстреливать 12-летних детей, это признак любви к собственному народу, какая-то очень своеобразная любовь.
Но он же хотел сохранить
зерно. И потом, что касается коллективизации, Роман, ну это вот то, что вы сейчас все говорили, это то, что в истории называется имитационное контрфактическое моделирование. Да? Это никакого отношения не имеет к тому, что реально было сделано Сталином с деревней, когда в ходе коллективизации была подорвана главная производительная сила деревни, крестьянское умение и желание работать на земле. Я уж не говорю про миллионы погибших в результате переселений, раскулачиваний и голодоморов.
Говорит Сергей Болотов.
Мне вот не нравится, что антисталинисты обвиняют сталинистов в использовании и трансляции мифологии, а сами точно так же гонят такую же мифологию. Откуда, вот скажите мне, Ирина Владимировна, взялись, озвучивая вами неоднократно девятизначные цифры жертв политических репрессий? Это же чистая мифология. Там 143 миллиона или 137,
вот 143.
143, ну вот где-то.
136.
А, вот 136.
Дорогой Сергей, прежде чем предъявлять упреки, неплохо бы почитать книжки. Знаете ли, азбуки веди, глаголь добро
так,
есть.
Так, я прошу без оскорблений.
Значит, это не оскорбление. Объясняю, значит,
без намеков, что
несколько лет назад Ну, он действительно не читал. Несколько лет назад, да, это висит на сайте demoscope.ru, там есть очень хорошая библиотека. Группа наших демографов, историков, социологов под руководством Анатолия Вишневского издала книжку «Демографическая модернизация России 1900-2000-е», где попыталась посчитать по совокупности все безвозвратные потери российских народов, в том числе и русского, за 100 лет. Сергей, обращай внимание, 100 лет. С 1900 по 2000 год. Значит, сайт demoscope.ru. Вот они сложили вместе все: войны, голодоморы, гулаги, высокий уровень смертности, низкий уровень рождаемости, все. У них получилась цифра по коэффициенту Нератова 136 миллионов за 100 лет. Можно... Это к Вишневскому, а не ко мне. Можно а прежде чем что-нибудь вякать и брякать в прямом эфире, неплохо было бы прочитать.
Я попрошу выбирать выражение. Ирина Владимировна, можно я вернусь с христианской точки зрения? А то вот звонки слушателя, боюсь, нас повели куда-то в такую секулярную, в количество.
Ну, количество тоже matters, это тоже имеет значение.
Как сказать?
Миллионы погибших.
Нет, а для Евангелия, мне кажется, Евангелие – это хорошая весть о том, что погиб один, и он воскрес. И если погибнет один, то это конец Вселенной. Иосиф Виссарионович ведь лично никого не убил, как нам подчеркивали слушатели.
Значит, ну и что? Если им, как председателем государства, как, извините меня, человеком, стоявшим во главе партии, а потом и государства, да, государства-партии, были инициированы законы, которые позволяли, повторяю, в том числе расстреливали 12-летних детей, да, то... Ну, сделано это чужими руками, своими руками. Какое-то имеет значение. Я вообще не понимаю, как люди, которые себя называют христианами, могут что-то там такое говорить про Сталина с положительной коннотацией. По-моему, это глубокое... Знаете, вот это нарушение нашей третьей, кажется, отец Яков, заповеди. Да, не сотвори себе кумира. Мы же занимаемся кумиротворением из государства.
Ну, вот давайте, Роман Юрьевич, потворит кумира.
Ну,
прошу.
Уважаемая Ирина, мы... Как бы здесь не творим кумиров, мы просто-напросто собрались, чтобы обсудить насущные вопросы. Не надо как бы утрировать и оскорблять людей, что мы творим кумиров.
Я
мы,
не оскорбляю, если человек не читал книги не читали, и предъявляет мне читали, претензии, то я советую книги. Человеку прочесть
ну,
книгу.
В прямом эфире,
а
об этом,
хорошо,
в прямом эфире говорить об этом
не
более-менее
друг
некорректно. Опять же, повторюсь, откуда эти миллионы жертв? Кто считал? Александр, кстати, Солженицын. Да, я очень глубоко его уважаю как писателя, но извините... как-то не клеится с объективной исторической ситуацией и со здравой логикой.
Во-вторых, что как... не клеится, Роман?
Не клеится.
То есть у вас в деревне представлено, что было хорошо? В деревне
опять спрошу, опять спрошу, кому воевать, если пик репрессий приходится на 37-й год? 38-й,
нет,
ладно.
Нет, пик приходится на 32-й, тогда репрессировали миллионы крестьян. 37-й маленькие репрессии
партаппаратчиков. Политические, да?
Нет, больше. Больше всего людей погибло в 29-32 годах. Это были миллионы. 37-й год вошел в историю, потому
откуда
что...
Откуда эти миллионы?
Это статистика по ГУЛАГу. Это миллионы крестьян, которых объявили кулаками и сослали.
И они все погибли?
Нет, погибли не все, но большинство.
Мой дедушка, да. 1926 года рождения. Да. Его отец был потомственным кулаком. Его дед был полковником царской армии, комендантом города Варшавы, орден Святой Анны второй степени. Когда репрессировали семью моего деда, моего маленького дедушку, вместе со своей, с детьми, с остальными, сослали в Тулу, на Ясную Поляну, вот, как бы в ссылку. Вот. Но это мне дед постоянно об этом говорит, особенно когда расчувствуется в такой доверительной беседе. Всегда начинает откровенничать и плакать. Говорит, но если бы не эта ссылка, говорит, мы бы не выжили. Нас кормили мясом, нас кормили белым хлебом, нас кормили сахаром. Простите, а в 30-е годы это были деликатесы. То есть советская власть спасла моего деда. Да, она же раскулачила, она же спасла. И мой дед в войну был доблестным тружеником тыла. И когда вы говорите о коллективизации, когда у народа, у крестьян пропал энтузиазм трудиться, неправда, неправда. Это я слышал от первых лиц, которые трудились в то время. Спасибо.
Говорил Роман Аторин, Сергей Болотов.
Вот, дорогие слушатели, когда, как вы видели, один кандидат наук коим является Ирина Викторовна, Владимировна, прошу прощения, отвечает на вопрос другому кандидату тоже исторических наук.
Простите, философских.
Это я про себя. Коим являюсь я, на вопрос, по-моему, совершенно корректный в таком духе, то мне кажется, что он и сам не верит в то, что говорит, поэтому, как уже, наверное, все поняли, я думаю, что и антисталинисты, и сталинисты, это они по законам диалектики крайности сходятся, они транслируют мифы просто разные.
То есть все-таки репрессии были?
Однозначно.
Жертвы от коллективизации были?
Однозначно.
То есть родственникам Романа Юрьевича просто повезло с черным хлебом, сахаром и...
С белым хлебом.
С белым хлебом.
И не надо утрировать, батюшка.
Нет, ну мне показалось, что это вы утрируете про белый хлеб и ссылку в Ясную
Поляну. Я говорю
поляну.
За то, что это было в диковинку, и это была действительно мера по защите.
По-моему, это было скорее исключительный случай, чем типический. Нет, Сергей Вячеславович, на ваш взгляд?
Ну, мне как раз никогда не нравятся такие рассуждения. Вот мой дедушка или прадедушка, это та же логика, который у солдата, который сидит в окопе и думает, что ему понятна диспозиция всего сражения. У меня тоже дедушка и прадедушка, но...
И вы у них интересовались своим прошлым?
До 8 поколений,
и
зная свою историю.
Нет, а от первого лица? Спрашивали?
Да.
Говорили, и что вам говорили ваши дедушки?
Вы хотите историю моей семьи узнать?
Нет, по поводу Иосифа Виссарионовича.
Да.
И войны.
Ну вот, у меня есть в роду репрессированные, но тем не менее, когда я все-таки попытался выудить какой-то все-таки однозначный ответ, то я получил следующий ответ. При Сталине был порядок. Вот что хотите под этим, то и понимаете.
Спасибо, Сергей. Говорил вы
Сергей,
мой друг.
Говорил Сергей Болотов на звонок из Петербурга Йошуа. Только я вас очень прошу, про Евангелие от Фомы не надо. Я в ближайшее время сделаю отдельно программу по истории Нового Завета, текстологии и так далее. И тогда с удовольствием поговорим. А сейчас, если можно, про Сталина и христианство.
Яков Гаврилович, я как раз хотел сказать насчет Иосифа Виссарионовича Волгоградского. Некоторые факты, которые вашим собеседникам, наверное, неизвестны. Дело в том, что Грузия была разорвана на мелкие части. Это предложение Лениным, который в 1922 году вел войска. И северо-восточная часть Грузии ушла в Азербайджан, а юго-западная, одна четвертая часть, перешла к Турции, к Ататюрку. Сталин продолжил такую же политику. В 1924 году на паровозо-вагоностроительном ремонтном заводе в городе Тбилиси рабочие восвистали, и он поклялся, его слова конкретные, ваши сотрудники, может, не знают, перепахать Грузию вдоль и поперек. И действительно она была перепахана. Пострадали огромное количество интеллигентов. У меня родственница была музыканта. Ее арестовали, и она исчезла. Вот все, что я хотел вам сказать.
Спасибо. Хорошие, и у нас звонок из Краснодара. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер всем в студии. Вы знаете, был такой мэр Петербурга Собчак, вот во времена перестройки, он выступил первый раз открыто по телевидению и сказал, что Сталин уничтожил в лагерях 6 миллионов человек. И потом, перед своей смертью, буквально за 4 месяца где-то, он на Радио России программу вел, он дошел уже до 60.
Спасибо.
Я так и спросил. Один коротенький вопрос у меня, да, к женщине Людмиле, которая в студии. Скажите, а после антисталинистской кампании вот этой будет развенчание антиеврейской кампании?
Ирина Владимировна.
Ну, во-первых, честно говоря, я думаю, что предложения, разработанные вот этим советом по гражданскому обществу, они вряд ли будут приняты в полном объеме. Вот. Ну, я еще раз говорю, что, понимаете, вот разговор в этой плоскости, он абсолютно бессмысленен. Потому что, повторяю, что если вот люди как бы разницы между добром и злом не чувствуют, не понимают разницу между Сталином и Ельциным, о чем здесь говорить? Только грядущая российская катастрофа, грядущее, ну, которое просто приближается с каждым, я не знаю,
да,
месяцем неумолимо.
Господь,
ну,
Ирина,
ангелы хранят, но в 17-м году ангелы тоже хранили, но не сохранили. Знаете ли, сотворите плод достойное покаяние, да? Сможет научить, очевидно, наш народ вот разницы между Сталином и Ельциным.
Ну-ка, что вы имеете в виду в данном случае под плодом достойным покаянием? Какую бы десталинизацию вы хотели?
Вы знаете, отец Яков, я бы хотела, чтобы люди, повторяю, научились отличать добро от зла, и чтобы церковь их этому учила и сама бы умела отличить добро от зла, и не разглагольствовала устами святейших патриархов о необходимости материального самоограничения, имея на руке часы Брегье за 35 тысяч евро, да?
Говорит Сергей Болотов.
Часы Брегье, про которые я в этой же программе месяца полтора назад все объяснял, но не слушал.
Что это китайская подделка? сделка. Да, Сергей Вячеславович, но я навел справки.
Ну, вы знаете, отец Всеволод Чаплин как-то по-другому объяснял эти часы.
Да, и, собственно, спикер патриарха
сказал, я не об этом хотел сказать. Ничего страшного в этом нет. Не о бригете.
Конечно.
Не о одаренном бригете. Я хотел сказать, что у нас в России появилась такая особенная группа, которая считает, что у нее есть право указывать людям, что есть добро, что есть зло, учить церкви святости, определять, насколько церковь свята, какая именно церковь свята. И вообще они самовольно пытаются посредством медиа захватить право судить. По-моему, эти попытки...
Сергей, мало такая того, что... группа была всегда, если вы припоминаете такого Толстого Льва Николаевича, или, к примеру, Нила Сурского, или Максима Грека, то нет, всегда как-то были люди, которые критиковали церковь. Вы считаете, что это вот такая вот группа, которую к ногтю надо? А потом еще был такой Иисус, может, припоминаете, 23 глава от Матфея, который современное ему духовенство называл отродье змеиной и порождение ехидны.
Ирина Владимировна, вы в эфире это... в прямом, и вдруг такие
и слова. И глава эта заканчивается словами «Се оставляется вам, дом ваш пуст». Да? Может, припоминаете, Сергей?
Припоминаю.
Роман Анатольевич.
Дорогие мои, может, давайте немножко ближе к теме о связи времен Сталина и того безобразия, которое сейчас творится. Конечно, плетью обуха не перешибешь. И я сюда пришел не для того, чтобы убедить наших слушателей в том, что Сталин был прав. Но давайте с вами поговорим.
Но вы в этом уверены?
Немножко, да, я в этом уверен, но разговор не об этом. Давайте немножко сравним время, сравним вещи. Пожалуйста, уничтожьте современной власти. Уничтожьте коррупцию без расстрелов. Поднимите промышленность без ГУЛАГа. Укрепите обороноспособность. Сделайте нашу страну мощнейшей политической державой, которая всем навязывала свою волю. Сделайте это.
Вы этого хотите?
Я этого хочу, да. Я хочу, чтобы наша страна была сильной,
родной,
процветающей. Простите, я не договорил. Если у наших властей это получится лучше, чем у Сталина. А Сталин не забудет. Мы не будем ворошить его праха. А если не получилось, значит, Сталин по-прежнему актуален.
Ирина Красова.
Святой апостол Павел, послание к римлянам. Да, там есть такая цитата. «Не начать ли нам делать худое, чтобы из этого потом получилось доброе, как иные на нас злословят и утверждают, праведен суд на таковых. Из говна не сделаешь конфетку».
Вы сейчас, простите, немножко удаляетесь от наших реальных...
А главное, вы вгоняете меня в краску, Ирина Владимировна. Все, значит... Страна. Вот у нас из Канады, из Ванкувера звонок. Галина, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, мои дорогие. Вы знаете, у меня сердце кипит, просто кипит. Как можно такому молодому человеку так рассуждать? Хочу сказать, на примере моей семьи. В 17-м году, когда началась революция, моих бабушку, дедушку выслали в Сибирь с детьми. Спасло от расстрела только то, что дедушка был прист, ну, священник. В то время еще не было гонения на церковь. Забрали все. Фабрику забрали, школу порушили, больницу они строили. Выслали. В Сибири они встали, они хозяева. Они сделали, снова стали жить. Их стали называть там кулаками, там всякое разное. Их снова раскулачили, все позабирали. Эта голытьба, которая собиралась, сделали коммуны, все съели и разбежались. Дальше моя мать, родители мои были репрессированы. Мой отец работал начальником небольшого железнодорожной станции. Понравился дом, понравилось хозяйство. Кому-то нужно было это забрать. Его забрали, репрессировали. Он был в коме СССР. Выжил потому, что ел мышей. Научился есть мышей. Не научился, значит, ты умер. Когда он съел кота, охранника, то охранник его сжег в костре. Не сжег, потому что там что-то случилось. Он выжил. Моя семья. Вы знаете, мне на 7-й десяток. Я хочу вам сказать, господа, для того, чтобы жить хорошо, не ждите манны небесной. Самим нужно делать. Самим. Каков наш народ? Началась перестройка. Я активно участвовала во всем. Что народ? Народ выходит, начинает говорить там, костерит власть, как сейчас ее Роман костерит. Вот такая-сякая власть, мы так плохо живем. Кто вам виноват? Так вот, когда я выступала, после выступления меня сажали, в машину везли к секретарю КПСС и говорили, нельзя так говорить. нельзя говорить то, что говорите вы, потому что нельзя учить народ думать. Пусть народ выпустит пары. И все, у вас хорошая семья. Они, видите, они культурные стали, коммунисты. Вот. И...
Да, спасибо, Галина.
Я была девочкой. Я хочу сказать всем, я имею право на это. Я имею право, потому что, вы знаете, в селах это не сегодня развалилось село. Да, Единая Россия, я утверждаю, она наследник, прямой наследник коммунистической партии. Она делает еще, может быть, хуже, потому что коммунистическая партия изводила село. В нашем селе...
Галин, спасибо, но все-таки у нас сегодня не совсем деревенская тема. Огромное спасибо. Если можно, я даю слово Роману Анатольевну.
Уважаемые друзья, Галина мне сейчас напоминает старого мудреца, некого Владимира Познера, который из-за моря и думает, что он имеет право судить всех и вся. Ну, приезжайте к нам, посмотрите, в каком состоянии находится деревня. Вот я звоню из Канады. Вот меня в свое время...
Во-первых, Роман, да. Очень странный наезд на Познера, у которого, извините, дом вот через дорогу от нашей студии, огромный, по-моему, трехэтажный.
Он очень любит афишировать о том, что он американский гражданин.
Это пожалуйста, но живет, насколько я понимаю, в основном в Москве.
И любит говорить...
Хорошо, а во-вторых, а что это такое? А вот Господь Бог, он вообще не в России живет и не в Америке, он не имеет права нас судить?
А при чем Господь Бог? Если мы говорим о нас, вот что из нас каждый сделал?
Так, это с христианской точки зрения или нет? Христианской точки зрения – это точка зрения вечности, мне кажется.
Но давайте не путать Божий дар с яичницей. Да, мы говорим о вечности, так. Мы говорим о вечной жизни, мы говорим о воскресении Христовом. Но мы не должны удаляться от современных социальных реалий.
Нам нужны пророки только из нашего Отечества? Или если человек из Ванкувера нас обличит, мы отведем его, потому что он из Ванкувера?
Риторический вопрос, батюшка.
Ну да, потому что я убежден, что если русский человек попал в Канаду, он оттуда может говорить о чем хочет.
Ну, конечно, так же легко.
Почему?
Так же легко, если приехать и пожить в современных реалиях.
И? Вам что, тяжело в России жить?
Нет, мне не тяжело. Нет, ради бога. Мне обидно за наше государство, мне обидно за страну. Мне обидно за наших учителей, врачей. Мне обидно за наших крестьян, которые сегодня терпят существование полунищенских.
В отличие от того, как это было в сталинские времена.
Причем тут сталинские времена?
Спасибо. Сергей Болотов.
У меня два совета к Ирине. К сожалению, она не представилась. Непонятно, какая у нее фамилия. Поэтому...
Галина,
прошу прощения. Непонятно, какой фабрикой владели ее родственники. Первое, это вы же уже в Канаде. Расслабьтесь, никто вас там ничего отнимать не будет. А второй совет, вы попробуйте себя проассоциировать, я понимаю, что это сложно не своим, там, прадедушкой или дедушкой, у которого была фабрика, а вот с этой, как вы выразились, русской голытьбой, которая на фабрике этого вашего дедушки или прадедушки работает, тогда, может быть, вам легче станет понять причины революции объективной в России.
У нас звонок из Москвы, Вадим Семенович. Здравствуйте, прошу вас. Вадим?
Здравствуйте. Да. Вообще, меня умиляет ваш разговор. Вы хотите, я не поклонник Сталина, но все-таки надо быть несколько справедливыми. Нельзя же вешать всех собак на Сталина. Сталин – это верный ученик Ленина. Вот, начинать надо с этого.
Вадим Семенович, если можно, свое радио приглушите.
В 1918 году была принята первая конституция Российской Федерации, в которой... Церковь была отделена от государства. То есть русский народ в этой конституции уже не был представлен.
Спасибо, Вадим Семенович. Хорошо это или плохо, но я должен заметить, что церковь не равнозначна русскому народу, и русский народ не равнозначен церкви. Это все-таки разные явления, разные понятия, и в символе веры мы говорим о вере в единую святую соборную апостольскую церковь, а не о вере в русский народ. Слово Ирине Карацуме.
Ну, вы знаете, я думаю, что наша сегодняшняя дискуссия как раз очень хорошо показывает современное состояние общества, да, и то, что вот Сергей, тот совет, который Сергей дал нашей радиослушнице из Канады, он показывает, что у определенной части общества Сталин ассоциируется, вот, собственно говоря, с чем-то таким родовым, вот коллективным, вот нашим, да, вот вообще это преобладание родового сознания, да, вот, ну, сукин сын, ну, наш сукин сын, ну, вот кто-то там фабрикой, а какая голытьба... как будто бы Голубева стала лучше жить при Сталине. Вот. Это вот такое чисто родовое сознание, которое, конечно, к христианству никакого отношения не имеет, но является плодом длительной деятельности Русской Православной Церкви в том числе, которая, мне кажется, в основе вот, деятельности матери нашей Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, к которой я принадлежу, лежит такой вот некий первородный грех вот как раз такого кумиротворения из государства и оправдывания всех кровавых бесчинств этого государства. Этот первородный грех где-то века с 15-го у нас. Избыть мы его не можем, поэтому скорее, я думаю, жизнь избывет и нас, и эту церковь.
Говорила Ирина Карацуба, слово Роману Аторину.
Кредит послезавтра великий праздник, для, не только для нашего народа, но и для всего мира, 9 мая, и мы как-то отошли от темы. Мы ни разу не заговорили о вкладе советского народа и сталинского руководства в великую победу.
Нет, у нас сегодня немножечко другая тема. У нас тема христианская. Оправдана ли гибель хотя бы одного человека великой целью? Можно было спасителя распинать, другими словами?
Ну, по большому счету, так нужно было объективно делать. Сам Бог пришел на землю, чтобы принять на себя человеческую плоть и человеческие
грехи. Вот чудесно.
Грехи.
На этой замечательной ноте я предлагаю закончить программу, потому что христианство, оно не имеет никакого отношения.
Нет, почему же? Тоже точка зрения. Слово Сергею Болотову.
У меня две короткие реплики. Первая насчет абсолютизации государства. Вот недавно один мой знакомый, живший в Израиле, выложил в своем ЖЖ фотографию со стены детского сада, куда ходит его сын, и там, значит, надпись на иврите, там «Кто хочет нас убить?» И там идет перечисление от Амана, ветхозаветного фараона, до нацистов и арабов. И что делать там, ответ? Естественно, очень простой. Государство. Вот это первая реплика. А вторая реплика, и я после этого не буду говорить. Антон Павлович Чехов сказал однажды, что русские любят свое прошлое, ненавидят настоящее и боятся будущего. Так вот, если вы предложите русскому народу ненавидеть свое прошлое, то он скорее выберет ненавидеть вас, а не свое прошлое. И вы должны к этому быть готовы.
Говорил Сергей Вячеславович Болотов, он, Роман Юрьевич Аторин, Ирина Владимировна Карацуба, гости нашей сегодняшней программы. Я в заключение позволю себе только отметить, что если уж мы берем Слово Божие, Библию, то там на вопрос о том, как спасаться от врагов, сказано: не надейтесь на колесницы, на сынов человеческих, на князей не надейтесь, а Сталин, конечно, был князь в библейской терминологии. Вот наше упование только на Бога, и в этом смысле, что бы ни преподавали детям в детском саду, в Израиле, в России, в Америке, но христианская точка зрения такая, Роман Юрьевич, я прошу прощения, что лучше спасти одного человека, чем ценой его гибели, будь он сын Божий или враг Божий, чем ценой гибели хотя бы одного человека провести индустриализацию, коллективизацию и победу над коричневой чумой. Такая вот евангельская странная точка зрения. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел Яков Кротов, а через 10 минут в программе «Третий сектор» как раз пойдет и речь о работе конкурса «Человек в истории России 20 век», который проводил Мемориал.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нападение 20 людей в штатском вместе с охранниками на мой знак.
Если мы говорим, что никогда не забудем, это значит, что мы действительно никогда не забудем.
Процесс начал явно заказной, явно политический характер.
Члены организации «Левый фронт», автономное действие.
Любое использование замороженных активов сродни пиратству на море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».